Ага, ну теперь давайте отпрепарируем недавний скандал в Болгарской православной церкви. Выяснилось, что из 15 действующих архиереев Болгарской православной церкви 11 архиереев имеют агентурные дела, и эти агентурные дела были обнародованы. Вернее, был обнародован факт наличия агентурных дел. В связи с этим возникает естественный вопрос, а с какой планеты прилетели еще 4 архиерея, и почему этот архиерейский прилет прошел незамеченным для астрофизиков, уфологов, в конце концов, это не такое уж рядовое событие. Откуда взялись целых 4 архиерея, которые в системе церкви не работали бы в агентурных сетях КГБ? Совершенно загадка, да? Но я вам могу объяснить и легко разгадать эту загадку, потому что если у сотрудника церкви нету агентурного дела, то значит, у него есть личное дело. Личное дело – это свидетельство о том, что церковник является нормальным штатным офицером КГБ, и в этом случае его, естественно, никто никогда светить не будет. Засветили вот 11 агентурщиков. Это бывает, и это даже предусмотрено как бы правилами оперативной работы, когда можно сбрасывать, что называется, агентуру, либо не представляющую ценности, либо во имя каких-то других целей безопасности. Вероятно, то же самое произойдет рано или поздно и в России, потому что представить себе церковника, по крайней мере, того советского времени, который не находился в агентурной или в более серьезной связи с Комитетом государственной безопасности, абсолютно невозможно. По разным причинам. И болгары ведь очень хитро поступили. Они ведь слили факт. Они слили факт того, что 11 из 15 архиереев были просто платными агентами, осведомителями. Но они не раскрыли фактуру. Самое волшебное в таких случаях – это не факты. Подумаешь, невидаль, удивили, что попы оборотни, да? Самое прелестное в этих случаях – фактура. Что именно содержится в этих оперативных и агентурных делах. Я уже говорил, что когда я был маленьким, ну как маленьким, там первый, второй, третий класс школы, то меня обычно забирал дедушкин адъютант и либо там отправлял, или вел меня в кино, либо вел меня там в какие-то кружки фехтования и прочее, прочее. Но очень часто он сообщал, что ему надо заглянуть на работу. Я знал, что это означает. Я знал, что мы зайдем на одну из конспиративных квартир, куда ему надо было либо отнести какие-то бумаги, либо взять оттуда какие-то документы. И там мне предстоит часа 3 или 4 играть в морской бой с операми, читать советский экран и наблюдать за тем, как приходящие со всего города на эти конспиративные квартиры попы сливают исповеди. Причем там были не только городские попы. Туда привозили и попов из дальней области, из ближней области. Ну, вероятно, потому что в деревенских условиях произвести агентурную встречу незамеченной довольно сложно, поэтому их, естественно, всех тащили сюда, и они растворялись как бы в огромности города и в гигантском количестве квартир. Выглядело это всегда примерно одинаково. Были всякие и особо запомнившиеся моменты. Из какого-то то ли монастыря, то ли какой-то пустыни, не в Петербурге, а где-то в отдаленности, привезли совершенно вот полностью прозрачного, с пушистейшей, как у Черномора, длинной бородой старикана. Ведь не забывайте, да, что было за время, тогда уже интеллигенция возникла, диссидентура всякая, и она, эта диссидентура, давай, начала потаскиваться по всяким там старцам, старчикам. И вот этот старец, он и так был в очках, но когда оперативники пододвигали к нему фотографии, сделанные каким-то оперативным, очень оперативным образом, то он, значит, цеплял к этим очкам еще одни очки, долго кряхтя, так постановая, всматривался в эти фотографии, потом брал химический карандашик, слюнил его и ставил жирную галочку под тем лицом, которое он опознал как лицо, бывшее у него на исповеди, а затем он уже рассказывал какие-то незатейливые секреты советского интеллигента, которые тот ему поведал. Помню, что к концу этих собеседований у прозрачного старца губы были полностью синими от химического карандаша, выглядело это предельно потешно. Причем, естественно, да, ну, ладно, это была работа с чистой диссидентурой, но в основном еще были вот всякие там городские попы, просто которые принимали исповеди, которые имели свою паству, и которые сливали это все комитетчикам. Понятно, что там какой-то вот информации, представляющей безумный интерес для государственной безопасности, вроде бы на первый взгляд и не было. Но на самом деле так может подумать либо совсем глупый человек, либо человек, который не знаком с принципами оперативной работы и оперативных вертикалей и горизонталей в тех или иных структурах. Дело в том, что, ну вот приходит, судя по всему, приходит к папу какой-то профессоришка, маленький, милый, зашмыганный, в беретике с червячком, и, запинаясь и заикаясь, выкладывает ему страшную тайну, что, ну, трахнул он свою аспирантку. Вроде бы никакого интереса эта информация представлять не должна. А нет. Представляет себе и даже очень большой, слитая в нужное место эта информация уже позволяет вызвать профессора, поговорить мягко с профессором и предложить профессору. Либо этот милый факт становится общественным, в том числе его жены, достоянием, либо профессор с большим усердием описывает все разговоры на кафедре и тому подобные нюансы, которые известны только ему одному. То есть надо понимать, да, что вот вся эта оперативная информация, она очень многоуровневая и очень сложно выстраивается. И на взгляд дилетанта то, что не представляет никакого интереса, на самом деле огромный интерес имеет. Вот так, чтобы попы, они разные там были всякие, и косматые такие груборожие с тяжелыми, малиновыми носами, и всякие вот такие вот пушистые, прозрачные, бесплотные старцы, всякие там были. Я не видел, чтобы они получали деньги. Вот прям вот живых денег я никогда не видел и не видел расплаты. Но их, в общем, стимулировали. Их стимулировали, потому что у оперативника был в папочке набор талонов. Если вы помните, в советское время была такая чудесная структура, как отделы заказов. И вот при отделах заказов был номенклатурный отдел, где отоваривались сотрудники горкомов, райкомов, так далее, так далее. Вот там были особые заказы. Там заказ, по-моему, под номером то ли 3, то ли 2, не помню сейчас уже. Он содержал в себе сервелат и растворимый кофе, а заказ там под номером 5, он содержал в себе твердокопченую колбасу, гречку и еще какие-то, и семгу. Помню, потому что каждый раз перечень продуктов очень тщательно обсуждался духовенством, получающим за сливы исповеди эти свои талончики в столы заказов. Я не знаю, я не богослов, я не специалист, я не знаю, насколько твердокопченая колбаса благодатнее, чем, например, сервелат. Но всегда попы, которые были на этих конспиративных квартирах, всегда очень судорожно и даже почти как-то и с обидами, и с бухтением пытались выключить все-таки талончик на заказ, который содержал в себе твердокопченую колбасу. Потом, когда я уже был постарше, значительно, это было 90-е годы, мне довелось ознакомиться с большим количеством агентурных дел, как раз касающихся духовенства. Вот там уже были деньги, вот там уже были по советским временам нешуточные суммы, там в 25, в 40 рублей, иногда даже и побольше. Но вот в этих агентурных делах, конечно, самым примечательным это количество, даже не количество доносов на свою собственную паству, да, а количество доносов других. друг на друга между архиереями и вообще служащими так называемой Русской Православной Церкви. Там и обвинения в антисоветской деятельности, и в шпионаже. Они друг друга, да, попы обвиняют. И в подрывной, и в хранении запрещенной литературы, и рассказы про гомосексуализм, про незаконных детей, про какие-то левые семьи в других городах. То есть попы сливали друг на друга все, что только можно, в основном в борьбе за, ну, более хлебные, более сытные и более симпатичные епархии. Были ли в то время люди свободные, скажем так, от агентурных связей с КГБ? Ну, вероятно, были все-таки, потому что в определенный период, пока поп еще молод, пока он еще находится в стенах семинарии, он не представлял себя никакого интереса. Вот после того, как тот или иной архиерей совершил в отношении его хиротонию, это возложение рук, тут нечего хмыкать, не то, что ты подумал, то вот когда поп уже обзаводился приходиком, бытом, семьей, детишками, вот тогда он уже представлял очень удобный объект для работы. И точно так же это касалось всяких монашествующих, потому что одно дело было иметь выходы на Москву, на какие-то престижные и тоже богатые кафедры. Другое дело, можно было под этим клубочком тихо чахнуть где-нибудь на окраине Вологодской области. Ну и там, кстати, тоже и уполномоченные по делам религии, и оперуполномоченные КГБ все равно с этого попа стрясали все, что только можно было. Существует ли такая практика сейчас? Не знаю. Не знаю, не могу ничего сказать достоверного, но есть у меня определенного рода уверенность, что принципы оперативной работы измениться все-таки не могли. По одной простой причине, ведь религия еще в каком смысле очень удобна всегда государству? В том смысле, что помимо, да, того, что образуется большое количество людей, готовы считать себя овцами малым стадом, признавать себя овцами, но и есть такая волшебная вещь, как концентрация информации о каждом отдельном человеке, которую человек приносит добровольно, так называемая исповедь. Когда вы исповедуетесь, в общем, об этом лучше думать и этот момент понимать. Конечно, рано или поздно то, что произошло в Болгарии, произойдет и здесь. Вопрос в том, в каких формах это произойдет, но я думаю, что в достаточно трагических, потому что вот даже на моей памяти эти агентурные дела, личных никто не видел, агентурные дела, конечно, ксерили и копировали очень многие, и они существуют в большом количестве экземпляров сейчас по России, и, вероятно, только ожидают своего часа, чтобы шандарахнуть. А там, помимо самого факта привязки к агентуре, еще есть и масса таких вот всяких, я бы сказал, совсем каких-то грязненьких подробностей. Причем, ну, конечно, да, многие из героев этих агентурных дел поумирали благополучно, но вот по далеко не полным, потому что я не обладаю всей полнотой информации, моим подсчетом, 22 из этих архиереев, то, что называется, продолжают окормлять, я пользуюсь строго церковным термином, окормлять паству. Ну, я не знаю, что обозначает буквально слово «окормлять», имеется ли в виду как бы намек на известный термин «корма», но тогда непонятно, чья это корма, самого ли архиерея или все-таки корма паствы или отдельных ее представителей.